Уроки православия – это всегда встречи. Встречи с людьми, которые помогают нам особым духовным взглядом всмотреться в самые разные события или явления жизни, независимо от того, когда они происходили, кто был их участником. Главное для нас – увидеть в них или через них себя. Увидеть, какие мы христиане, что мы знаем, как чувствуем, думаем, поступаем в подобных обстоятельствах. На наших уроках мы, условно говоря, берем лупу или подзорную трубу и внимательно, пристально рассматриваем ту или иную тему, чтобы по мере ее прохождения понять, а что содействует или препятствует моему спасению. Что надо добавить или убавить в моей духовной жизни, чтобы поменьше запинаться на пути к Богу, хотя бы в рамках данной темы. Как правило, ведет урок гость передачи, человек, который знакомит нас с православием не только благодаря своим знаниям, своими размышлениями, убежденностью, а порой даже мимикой, жестами, он показывает нам веру и доказывает ее, приводя яркие примеры, давая пояснения, наставления. Каждый наш собеседник говорит о том, что ему всего ближе и дороже, что обдумано, выстрадано, о чем болит сердце или радуется душа. Все эти слова в полной мере можно отнести и к сегодняшнему гостю, Василию Давыдовичу Розабекову. Встречи с ним ждут многие наши телезрители, и потому что темы для уроков он выбирает самые актуальные, и потому что проводит эти уроки так, что на перемену уходить не хочется. А на ближайших уроках он будет говорить о семье, любви, свободе и об ответственности мужа и жены за сохранение Малой Церкви.
Сегодня хотелось бы начать разговор с одного эпизода, которая приключился с вашим покорным слугой некоторое время назад. Меня пригласили прочитать лекции в одну скандинавскую страну. И один из жителей, он, к слову, прихожанин нашего русского православного храма, вызвался показать мне столицу, за что я им очень благодарен, любезный человек. Мы ездили по этому большому, древнему, очень красивому городу, и беседа наша, собственно, текла мирно, потому как он мне рассказывал много интересного. Вообще, очень хотел угодить гостю, и меня это совершенно искренне трогало. Он женат на нашей бывшей соотечественнице, они растят детей, все, слава Богу, хорошо. Но вот в какой-то момент беседа наша коснулась семьи, и даже не столько семьи, как вопроса свободы человека, свободы в любви, как вот он пытался мне это внушить. И меня, собственно, неприятно поразило и даже больно ранило вот его отношение к нашему государству. Представляете, столько было агрессии, злости. Я попытался понять, почему, в чем тут дело. И он тогда сказал мне, что, понимаете, чем вы занимаетесь, чем вы, он, когда говорил, он не меня имел в виду, а как бы вот руководство нашей страны даже, да, вот так довольно дерзко. Он сказал, что вы душите свободу человека. «В чем тебе это видится?» – сказал я действительно несколько ошарашенный вот таким поворотом, неожиданным и резким. Он мне сказал, вот самый главный вопрос в жизни – это ведь любовь, а это взрослый человек. И повторяю еще раз, потому что это очень важно, он прихожанин нашего храма. Да, не русский по рождению, но тем не менее, я тоже не русский человек по рождению. Вот. И он говорит, понимаете, самое главное в жизни человека – это любовь. А вы вот в этом самом главном вопросе выступаете как узурпаторы. А в чем вам это видится? – спросил я его, все еще недоумевая. А он мне говорит, вот вы запрещаете там различные эти вот гей-парады, жестко относитесь к вопросу вот однополых браков. И, ну, вы понимаете, о чем идет речь. Потом мне не раз приходилось бывать в странах Западной Европы и встречать вот это отношение, но это было впервые сказано, знаете, так ошарашивающе, жестко. И когда я полюбопытствовал, чем вызвано вот такое отношение, мой собеседник сказал, что Бог создал меня свободным. Да? Вот я, говорит, абсолютно свободен. Вы согласны? Да, конечно, как можно с этим не согласиться? Свобода – это одно из действительно божественных качеств, которыми Господь наделил человека. И в каждое мгновение своей жизни, там, отдаем мы себе в этом отчет или не отдаем, мы действительно совершаем некий выбор, часто даже неосознанно, даже в мелочах. Да, это как бы и не подлежит обсуждению, сказал я ему, и вообще-то не дискуссионно. Это понятно. И он мне тогда возражает. Он говорит, так вот, если человек абсолютно свободен, и таким его создал Бог, а какое ваше дело, кого он хочет любить? Ну что ж, я ему сказал, я тебя выслушал, да, а теперь ты меня, пожалуйста, послушай, надо отдать должное. Я не знаю, убедил я его или нет, но вот то, что я ему тогда сказал, времени у нас было не так много, я, может быть, сегодня тоже попытаюсь изложить, потому что, к сожалению, это влияние на нашу страну, оно все-таки оказывается, да, и некоторая часть даже нашей молодежи, порой, это моя любимая аудитория, нет-нет, приходится слышать, что, в принципе, каждый отвечает за себя, да, да, есть такая точка зрения. Это правда. На том страшном суде действительно каждому предстоит ответить за себя. Но мне все больше кажется, что те люди, которые вот так говорят, они в этот суд-то, собственно, и не верят. Потому как если бы они на полном серьезе представляли, что предстоит вот такой нелицеприятный разговор, а я с годами об этом задумываюсь все чаще и чаще, что, наверное, понятно, и слава богу. Дело в том, что чем дольше живу, тем более внимание мое привлекает то, что случилось в раю на самой заре человеческой истории. На самом деле, это как раз то место Священного Писания, по сути, в самом начале книги Бытия, которое... Многие скажут, да, хорошо, известно. Да там и написано не так много. Там очень мало информации. Она лаконична. И если бы, конечно, не свидетельство некоторых святых отцов, да еще есть интересные труды современных богословов, конечно, не сохранилось сегодня, по сути, материальных свидетельств рая, но есть вот эти удивительные божественные откровения, и тогда перед нами приоткрываются какие-то удивительные, конечно, тайны. Дело в том, что почему мне так это интересно? А мы ведь говорим о семье, а первая семья возникла именно в раю. Мне, человеку, влюбленному в русское слово, всегда так... с вниманием повышенным, относящимся к слову вообще, не может не быть интересно то, что случилось в раю, ибо там впервые прозвучала речь, там впервые прозвучала человеческая речь, там возникли диалоги. Thank you. как часто говорим мы о том, что молитва, да, это высочайшая миссия слова. И помню, когда я впервые услышал около 20 лет тому назад в православном храме эту фразу, она мне просто от ее красоты просто удивительной, как бы, замирает сердце. Ведь так оно и есть. Действительно очень красиво. Молитва есть высшая миссия слова. И только с годами, прошло не менее полутора десяти лет, когда ты осознаешь, что это не только высокая поэзия, так оно и есть. То есть это правда. Поясню свою мысль. Дело в том, что когда Господь сотворил Адама, да, человека, и нарек ему имя Адам, и у них было общение какое-то таинственное для нас, но там у них было общение с Господом у Адама, и есть этого свидетельство в книге Бытия. Так вот, молитва – это разговор с Богом. Да? И получается, что слово вообще, впервые прозвучавшее из уст первого человека, оно и было молитвой. То есть слово изначально дано было человеку как молитва. Вроде бы простая мысль, но вот понадобилось некоторое количество времени, чтобы это осознать. И вот, вот с высоты вот этого небесного полета, когда мы обратимся к тому, что мы делаем с нашими словами, с нашей речью, а следовательно, с нашей душой, с нашей жизнью, и временной, и с вечной, то, конечно, становится просто не по себе. И, конечно, вот это искушение, которое настигло, да, человека, людей, первых людей в райских обителях, тоже вот это интересный момент очень. Мы часто... сам допускал эту неточность очень долго, пока вот опять же мое внимание не обратили эти труды святых отцов, говорили, что вот Ева, вот не надо, как святитель Иоанн Златоуст говорит, да, о том, что самая большая ошибка, вот трагическая ошибка жены заключалась в том, что она вступила в беседу с тем, с кем не должна была вступать, потому что она была предназначена своему мужу. Так вот, мы часто называем ее будущую нашу праматерь, да, тогда еще вот будущую, именем Ева, а ведь это не так. Потому что в раю до грехопадения у этой подруги, у помощницы Адама не было имени. Да, и поэтому в тексте Священного Писания она и названа женой. Дело в том, что это свидетельствует о том, что она еще была незрела, еще не готова. Да? Как-то вот если обозначить вот этим словосочетанием ее и Адама, вот они уже пара, да, вот такая семья, то, конечно, жена вот в этой связке, в первом вот этом удивительном союзе мужчины и женщины, она все же слабое звено, потому что Адам назван, да, у него есть имя. Как это важно. Потом очень важно, кто его назвал. Ведь имя ему дано самим Всевышним Богом. Да? А после грехопадения, когда жена получит имя, значит, имя ей даст уже ее муж Адам. Да? Мы понимаем, что это совсем другой уровень. Да? Это очень важно. И это, в этом и кроется ответ на тот вопрос, который и я когда-то самому себе задавал, и часто люди задают этот вопрос. А почему вот этот змей-искуситель, почему он именно к ней, к жене, да, вот со своей льстивой вот этой речью обратился, а не к Адаму, не к мужу? Дело в том, что ведь он назван в тексте Священного Писателя, вот враг рода человеческого, он назван умнейшим всех тварей, умнейшим всех тварей. То есть интеллект у него, конечно, присутствует, это отрицать нельзя. И сегодня, то, что мы сегодня назвали бы, наверное, IQ, да, если вы согласитесь со мной. И хотел бы тоже мосточек перекинуть в сегодняшний день, как часто это нам мешает, подводит, потому как мы то и дело становимся свидетелями каких-то ужасных преступлений, которые доселе в нашем отечестве не происходили, скажем, там, школьник, ученик старших классов пришел в школу и расстрелял, да, там, охранника школы, педагога своего, или же там сотрудник некой организации, человек с высоким IQ, да, пришел и там расстрелял своих сотрудников. И я никогда я не забуду, потому как вот то, что случилось со школьником, это было настолько шокирующим, потрясением, что я буквально следил за этими выпусками новостей, чтобы понять, что же на самом деле произошло. Мы же не Америка, в самом деле. Нам это, слава богу, пока не свойственно. Но это случилось, прецедент есть. И знаете, что меня более всего смутило? Это то, что ученики, вот соученики, товарищи, педагоги, соседи по дому, всякий раз, когда они, когда речь заходила об этом ученике, убийце, да, каждый из них произносил вот эту фразу, как заученную, как будто с ними репетировали, хотя это не могло быть. Они говорили, как это могло случиться? Он ведь отличник. IQ высокое. Да? Словно отличник не может быть негодяем, убийцей. Так вот, змей, он подползает со своей вот этой страшной речью. Это ведь в раю случилась самая великая трагедия в истории человечества. Ведь человек был, мы все были созданы, да, вот для того, человек вообще был задуман для того, чтобы он населял рай и возделал бы его. Это такая великая миссия. Вся история человечества – это, по сути, попытка через боли и страдания все-таки вернуться, да, вот попытка такая, милостью Божией, конечно, потому что якобы без меня не можете творить и ничего, же сказано, да, и только по милости Божией опять вернуться вот в это райское состояние, и семья, такое устроение удивительное, Богом данное, оно может иметь смысл только как вот такая форма спасения. Вообще с годами понимаешь, что наши лучшие наши человеческие чувства, как-то любовь, дружба, приязнь, привязанности наши, они на самом деле имеют смысл. Да, вот я должен так сказать, что все они имеют смысл только в одном случае. Если они будут продолжены в вечности. И поэтому, возвращаясь вот к той трагедии, которая случилась с Лукавой, который был умнейший всех тварей, как сказано, он подползает именно к жене, потому как она еще не готова. У нее даже еще нет имени. И потом в самом начале, вот после сотворения Богом человека, Адама, помните, там такая удивительная вещь таинственная происходит. Господь повелевает Адаму, ведь уже сотворен животный мир, и птицы, и рыбы, и он повелевает Адаму, значит, назвать их всех. И вот всегда у меня возникал этот вопрос, а разве разве Господь, сотворив, да, все вот это удивительное великолепие этого многообразия, бесконечного этого мира, разве он не мог наречь их имена? Ответ на это я нашел в трудах отца Павла Флоренского. Батюшка говорит о том, что вот это интересно, он как формула некая. Батюшка говорит, что дача имени – символ власти. И через это как бы произошло, через наречение вот имен Адама, произошло как бы усыновление вот этого всего тварного мира, да, созданного Богом для человека, все для человека. А сам процесс, вот если задумаемся, ведь сам процесс наречения имени – это ведь творчество. Вот тоже такой отсвет божественного в человеке. Человек абсолютно свободен, об этом мы уже говорили. И человек, конечно, творческая личность. Да, вот Господь наделил его этим. И вот в самом начале человек занимается творчеством. То есть вот это творчество – это райское наслаждение. Вот не баунти – райское наслаждение, да? А баунти – это такой очень быстрый и короткий путь к кариесу. Вот. А райское наслаждение все-таки – это творчество во славу Божию.
Свят, 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 Еси.